Раздел второй. Шея чесалась оглянуться и загадать в наставнике кого подобрее. Но в это время Мстевой тяжело посмотрел на меня и спросил: «А ты, девка глупая, здесь что потеряла?» Как будто крепким снежком пустили в лицо. Вот и рухнула, и оказалась вотче. От одного берега я сама оттолкнулась, от другого жестоко отталкивали. «В ноги броситься, кашу хоть оставьте варить!» Я угрюмо ответила: «Я тебя первой не лаяла, и ты меня не бесчести!» «Хорошо сказано!» — вполголоса похвалил Славомир. Громко при вожде хвалить не посмел. Мстевой как-то устало посмотрел на него, потом на меня, и приговорил, кивнув в сторону изб: «Переночуешь? И ступай, откуда пришла!» Наверное, я шатнулась. Ярун подпер сильным плечом. Она из рода извергнулась. А я с ней оберегами поменялся. Прогонишь прочь — гони меня. Вождь ответил без всякого выражения: «И погоню». Вот сейчас обратится спиной и уйдет. И что же тогда? Но отчаяние сгорело в бешеной ярости, вроде той, что когда-то впервые меня разбудила. Я с плеча швырнула шапку на снег и выпрямилась, стряхивая кузов. «Погоди, воевода!» — сказала я громко. И переговарившиеся к мете почему-то снова умолкли. «Яруну ты летось велел силу пытать. Невелика твоя правда, если мне в этом откажешь». Мне потом говорили, глаза у меня были дикие и голос звенел. «Может быть». Сама я видела только, что красное яблочко все-таки покатилось мне в руки. Воины одобрительно зашумели, и вождь вроде поколебался. Не мог же он в самом деле совсем ни с кем не считаться. «Или боишься?» — добавила я на удачу, не зная, чем еще его зацепить. «Бояться? Тебя?» — усмехнулся варяг и покосился через плечо на мохнатое от иния бревна. «Ну, пробуй!» Я была почти готова к тому, чтобы он снова указал на Славомира. Но он ничего не добавил, и я поняла. Он ждал меня сам. Тогда я, не глядя, вытащила топор и стала подкрадываться к нему на лыжах, пригибаясь и понемногу отводя руку назад. Воины молча смотрели на нас, уважая таинство поединка. Я бросила топор шагов с 10. Бросилась снизу вверх, почти без замаха, одним движением кисти, дедушкина наука. Отточенное лезвие вспыхнуло, с тонким звоном пронзая морозный светящийся воздух. Вождь почти не увидел броска, потому что я позаботилась зайти против солнца. Но слишком опытен был этот воин, не по моим зубам. Он успел отшатнуться, поворачиваясь на пятках и вскидывая правую руку. Топор скользнул по его груди и гулко ударил в мерзлую стену, пригвоздив метнувшийся плащ. Прозрачной пеленой отплыла прочь невесомая снежная пыль. К мете выдохнули все разом. Или мне так показалось? Наверное, зима была скучной, забава перепадала нечасто. «Бери девку, Брен!» — первым закричал Славомир. «Не пожалеешь, бери!» Не отвечая, вождь выдернул топор из бревна, бросил его мне под ноги и растянул безнадежно испорченный плащ, любуясь дырой. И вдруг улыбнулся. Умел, оказывается, улыбаться. «Девка глупая!» — сказал он почти весело. «Вам, девкам, что-нибудь разреши!» «Сам виноват!» — крикнула я, и голос сорвался. Я нагнулась за топором, но левая лыжа поехала, и я неуклюже, больно села на гладкий утоптанный снег. И тем было исчерпано мое небогатое мужество. Я горько расплакалась. Я сжала зубами рукавицу вместе с рукой. Не помогло. Умом я понимала, что воеводе стало как будто нечего возражать, что теперь соколиное знамя и впрямь, глядишь, осенит мой тул и пряжку ремня. но унять себя не могла. И, зная, размазывала слезы, беспомощно ожидая, чтобы мой жестокий мстевой отстегал ранящими словами. Он ничего мне не сказал.
«А где она спать будет?» — радовались веселые кмети. «Если в дружинной избе, чур рядом со мной.
И в баню с нами? А за кем щит да копье станет носить? Кто ее усыновит?
Удочерит бестолковый».
Не дать, не взять, прилюдно стаскивали одежду. И сил не было постоять за себя во второй раз. Ярун сопел рядом, хотел ответить обидчикам и не решался.
«А ну-ка, где эта девонька?» — послышался вдруг густой голос.
На мой затылок легла большая рука.
«Вы-то через одного мне, пасынки,
а внучки еще не бывало. И уже мне. Пойдем, дитятка, хватит слушать их болтунов». Я вскинула голову, надо мной стоял могучий старик в длинной шубе и шапке. Когда смотришь на человека, особенно незнакомого, всегда первым делом ищешь глаза. Так вот, вместо глаз у него были две глубокие ямы. Кмети, однако, слушали старика с уважением, даже вождь. Славомир легонько толкнул меня коленом в плечо.
«Земно кланяйся, девка! Хаген плохому не выучит!»
Мне некогда было раздумывать об именах, что они все тут носили. Брен, Вилета, теперь еще Хаген. Я взяла руку деда, прижалась щекой. Ярун отряхнул и нахлобучил на меня шапку. «А жить со мной можно», — вдруг сказала Вилета, о которой, честно сказать, я почти позабыла, и добавила, кивнув на мстевое: «Брат разрешил». «Брат?» — у меня опять запрыгали губы. «Да поняла ли беспечная, что я кидала топор совсем не ради игры? Отколь же мне было знать, Вилета посеченный братнин щит под голову клала, кукол прятала в его старом туле и ведала куда получше меня, легко ли было обидеть его один на один. Тогда я не узрела толком ни крепости, ни деревни. С испуга да от волнения много ли разглядишь? Но поведать надобно ныне, а то будет некогда, да и не всякий поймет потом, про что говорю». За воротами обнаружился широкий утоптанный двор и немалый дом, словно спряженный из многих срубов поменьше. И каждый малый сруб далеко превосходил не то что нашу избу, даже и дядькину. Таких домов ни я одна, никто у нас не видал. Была здесь долгая храмина с рядом светлых окон, разделенных затейливыми резными столбами, честная гридница. Там они сходились на пир, на беседу и на совет. Седые бояре, отчаянные кмети, иначе рекомые гриднями, юные отроки и сам воевода. Плечом к плечу с гридницей высился теплый сруб под толстой заснеженной крышей, дружинная изба. Здесь они жили, и ворчливые старцы скорбели о временах, когда сквозь такие дома проходила вся молодость племени, а не та малая часть, что решалась совсем подарить себя воинской службе. Былые мужские дома ставились в потаенной крепи лесов. Нет-Адун далеко глядел в море и был бесстрашен и знаменит. Поглядишь и задумаешься, крепость выросла при деревне или наоборот. Уже ныне текла сюда семья за семьей. Карел — Погорелец, Славянин, Весин с брюхатой женой и малыми детками поближе к Варяжскому Соколу, подалее от разбойного Ворона, от полосатых северных парусов. Еще минует времечко, нынешние безусые парни поведут пригожих девчонок вокруг священных ракит, а там обоймут выселки новым забралом. Вот и встал на крутом берегу новорожденный град, которому сам Нет-Адун станет детинцем. Говорю, ибо мне суждено было это увидеть. Но тогда ничто не вставало из небытия, не мерещилось под радужным солнцем в густом морозном дыму. Вилета повела меня к дружинной избе, прямо во влазню. Яруну сказала обмести сапоги и дали войти внутрь. Изнутри дышало добрым теплом. После залитого солнцем двора я с трудом различила широкие лавки, палати над ними, верхние и нижние ложа, как здесь говорили, да вроде оружие, мерцавшее на стенах. Я намерилась войти следом за побратимом, но Вилета свернула в сторону, ко всходу, о которой я немедленно стукнулась в потьмах головой. Позже я выучилась взбегать по крутым узким ступеням, не глядя под ноги и не спотыкаясь. Наверху были две двери в две разные горницы. «Вот здесь», — сказала Вилета и потянула левую дверь и добавила, похлопав по правой. «А тут братья живут, Яко и Брен». Вошла, разожгла одну от другой две лучины и вставила в железный светец. Дома только у дядьки, да у женившихся братьев были особые ложницы. Я для себя ни о чем подобном даже не помышляла. Сколько помнила, пищали рядом сестренки, сбрасывали одеяло и плакали, не умея укрыться, а то забывались во сне, и кому бежать с ними во двор? Теперь возросли, и я ночевала в клете от снега до снега. В клете никто не толкался, не норовил привязать косу к полену. Здесь была почти такая же клеть, только стены не промерзали. И спала Вилета не на полу, а на мягко устланной лавке. У меня громоздились катки с припасами, стояли старые лыжи, копья, остроги, висели свернутые сети и жилы для новых тетив. У Вилеты стоял против лавки круглый сундук, наверное, с приданным. Сторожила сундук роскошная шкура зимнего волка, а поверх лежала забытая прялка. С прялкой Вилета была навряд ли проворней, чем с лыжами. Я повела глазами, ища, где бы в этой ухоженной горнице приткнуть свой замызганный кузовок. Вилета с состраданием озирала мои меховые штаны, с которых уже опадали на чистый пол капли оттаившей влаги. «Вечерить позовут», — молвила она нерешительно. «Ты погоди, я чернавушек кликну, платье тебе подберем, какое не есть». Я не знаю, бросилась мне кровь к щекам или нет. Славная девочка определенно решила, что я учена была только метать топоры, что меня, из лесу пришедшую, надо будет учить вдевать нитку в иголку, если не ложку в руке держать. Я торопливо склонилась над кузовом, скрыв от Вилеты, какой он был страшный внутри, черным-черный от ягод, грибов и просто от времени. Размотала холстину и бросила на сундук два вышитых платья, те самые. «Ой!» — задохнулась Вилета. Подхватила светец, стала рассматривать. Я вдруг взволновалась и тоже, как будто впервые с ревнивым вниманием впилась глазами в собственную работу. Вилета отряхивала и гладила то одну, то другую крашеную рубаху, расстилала пестрые паневы, расправляла пушистые кисточки поясов, а я только видела, где кривоватый стежок, где разошедшийся узел, да и узор был невнятным, пустым, рожденным без выдумки и настоящей любви. Вилета подняла, наконец, голову. «Это кто тебе такую радость спроворил?» Я отвернулась и буркнула, пряча досаду. «Макош ткала, пока я на палатях спала». Вилета потянула меня за рукав. «Макош есть ваша великая богиня, я знаю. Она любит искусниц. Ты научишь меня так вышивать».